уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами Алексей Чудаев, директор Института развития парламентаризма. Здравствуйте, Алексей.
Приветствую.
Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-888-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». Давайте начнем с перспектив вот этих вот несогласованных акций, которые превращаются уже во что-то странное. Потому что есть господин Волков, который, значит, с предложениями по фонарикам. И есть, с другой стороны, депутаты Государственной Думы, которые начинают заранее, значит, вешать какие-то ярлыки на людей, которые там, не знаю, выйдут, не выйдут с этими фонариками, или даже с предложениями каким-то образом регламентировать использование фонариков, дабы это не произошло. Но я не пойму, это шутки какие-то или реально не понимают, что надо делать?
Главное, что произошло с несогласованными акциями, это то, что очевидным образом они были рассчитаны на куда большую массовость. То есть 23-го и 31-го вышел не тот объем людей, на который рассчитывали организаторы, а вышел штатный такой условно-кадровый уличный актив.
Уличный или актив Навального?
Ну, уличный актив, даже не то, что нельзя сказать Навального, уличный актив, который всегда выходит на все протестные акции.
Понятно.
Вот. И понятно, что поскольку людей было мало, но они были очень заряжены, соответственно, вели себя на акциях резко, а с ними вели себя правоохранители жестко, и все дальнейшее — это попытка во что-то это конвертировать. Очевидно, это некий сбой в изначальном замысле, где предполагалось, что будет массовая улица наподобие Болотной в 11-м или наподобие летних протестов по поводу Мосгордумы в Москве 19-го года.
А почему превратилось в то, во что превратилось? Потому что, ну, как и вы же об этом писали, что мало обсуждать, кто в каком доме живет, это просто хайп обычный. А другое дело, когда у тебя нет какой-то повестки, причем конструктивной, позитивной повестки, это все выдыхается очень быстро.
Тут штука не в этом.
А в чем?
Расчет, видимо, был на то, что, ну, на повтор того, очевидно, успеха, который имел 5 лет назад фильм «Он вам не Димон». И тогда необходимую массовость набрали, в том числе набрали за счет очень молодых людей, там, старшеклассников, подростков, чего в этот раз не было. По каким-то причинам, я думаю, сугубо антропологическим, вот этот контент нового фильма Навального про дворец не зашел, то есть он вызвал любопытство, всем интересно посмотреть, как живут цари, вот, и какие там у них балдахины над кроватями, но не вызвал никакой волны праведного гнева и никакого обрушения рейтингов. Вообще это не стало политическим событием, это стало медийным событием, но не стало событием политическим.
Тогда здесь немножечко еще вот уточнение просто. Вы говорите про подростков, но призывы к родителям, к школам оградить детей, потому что их оппозиция использует как пушечное мясо, это было, ну, как бы объективно, это было оправдано, и именно благодаря этим призывам не вышло, наверное, такое число, которое могло бы выйти, или как?
Нет, власть здесь пугалась, как раз вот тут какая штука. Информационный шторм был в интернете, в социальных сетях. Власть, которая очень чутко следит за происходящим в интернете и социальных сетях, восприняла его как предвестник будущей бури там, или грозы на улицах. И, конечно, очень сильно испугалась и начала давить на все кнопки, которые оказались в зоне доступа рук. Вот, но в том-то и дело, что шторма и потрясения социального не произошло. Ну, то есть никого это не удивило, там, не возмутило, не вызвало никаких чувств. Это вызвало интерес. Всем интересно, а когда тебе интересно, ты предпочитаешь сидеть по другую сторону экрана телевизора или смартфона и наблюдать за происходящим там, но не рвешься в участники событий.
Тогда другой момент. Вот добрый злодей говорит, мне неинтересно, как же. Вот царе выхлопа-то не было, потому что просто поняли, что Навальный тот еще тип, ему мало верит, если только молодежь пока что не способная анализировать.
Я думаю, это не так важно. Я думаю, что в своем базовом месседже Навальный точен, когда он говорит, что вообще что смотреть, кто такой я. Да я могу быть кем угодно, хрен с бугра. Вот. Главное, важно то, что я говорю. Я говорю правду, ну, вот его...
Его концепция,
да. Его концепции, да. Я, значит, соответственно, когда мне мешают или меня там репрессируют, это значит, мешают правде быть сказанной, и вы должны выйти не за меня, а за ту правду, за правду, которую я говорю. Вот, то есть здесь не было личного призыва в стиле Жанны д'Арк «Те, кто любит меня за мной». Ну, и это правильно, потому что он точно не Жанна д'Арк.
Но проблема ли для государства, для федеральной власти, то, что люди выходят, то, что кто-то, по, я не знаю, там, какими-то, значит, проникся чувствами или по фильму, или просто вышел заодно, или посмотреть, потусить, и вот во все это вот вылилось, это проблема или нет?
Я думаю, если это и проблема, то главным образом для разнообразных городских служб. Коммунальных, дорожных, правоохранительных. Ну, в общем, вот в городе происходит всякое, вот, и надо как-то этим управлять, да, потому что кроме людей, которые возмущены чем-то там и вышли, значит, возмущаться, есть еще миллионы других людей, которые живут, ходят на работу, ездят на машинах, там, ходят в метро, болеют ковидом, кстати, все-таки. Вот, да, хоть сейчас уже и меньше, слава богу. Но нельзя сказать, что это вот прямо отступила совсем история. И, ну, с этим всем надо что-то делать. Собственно, главная эта проблема с несанкционированными акциями какая? Это та, что поддержание обычной нормальной жизни города – это довольно-таки организационно трудоемкое, затратное, значит, непростое удовольствие. И условно, если кто-то организует массовую акцию, то кто-то и за это платит из городского бюджета. Да, за то, чтобы вот...
Там, оно функционировало.
Да, и, собственно, отсюда и возникает логичная идея гайд-парков. Ну, сделать какое-то место, где вот люди штатным образом собираются, если там они с чем-нибудь не согласны, и не мешают другим людям.
Они-то на Тверскую хотят? Они-то хотят на Тверскую, на Бульвары, на Лубянку?
Ну да, но они не одни в городе.
А, это и такой, не знаю, политический эгоизм или что это такое? Общественный эгоизм? Как это? Просто здесь возникает вопрос, а что бы не попробовать было хотя бы уведомление подать, с одной стороны, в своих городах, а с другой стороны, а мы так знаем, что нам не согласуют, поэтому... Но это тоже, в общем-то, разговор в пользу бедных, потому что были до этого протестные акции, которые согласовывали. Или им Сокольники не нравятся? Туда никто не придет или влюблено?
Конечно. Главное, что нужно, нужны кадры жестких задержаний, нужны пруфы бесчинства силовиков, да, что-нибудь такое, что можно показать и предъявить в качестве доказательства того, что режим свирепеет.
А он свирепеет?
Нет, ну, по факту. Режим, вот... Он так чуть вздрогнул в конце января, ну, действительно, напугался, когда в интернете пошла волна, вот, но сейчас, похоже, вот по ощущениям, творящимся в режиме, в кабинетах, в администрациях и так далее, режим расслабился и благодушен. Ну, типа, не, это все несерьезно.
Тот рыжий говорит, почему больше 100 миллионов просмотров в Ютубе? Это я сразу вспомнила, что есть ролик такой в Ютубе. Там человек просто кипятит воду. Вот просто кипящая вода в кастрюле. У этого ролика 2 миллиона просмотров. Угу. Поэтому здесь я не знаю, насколько релевантно вообще обсуждать. 100 миллионов, боты это из Пакистана или из Индии, или на самом деле посмотрели. И что самое главное значит? Мне кажется, это вообще ничего не значит.
Не-не, кино они интересное показывают. Такое прямо вот интересно посмотреть кино. Вот как отреагировал массовый, не вовлеченный в политические процессы обычный российский человек. Какое интересное кино. То есть это вошло в ряд с «Игрой престолов», там, не знаю, понимаете, да, с карточными домиками, с чем-то таким, реалити-шоу. Ага. Вот, дроны летают, там,
компьютерная графика какая-то,
да, 3D-анимация, вот, очень интересное развлекательное видео, но делать для себя из этого какие-то гражданственные выводы и идти там кого-нибудь свергать или, с другой стороны, защищать, как-то всем не до этого.
В контексте того, что происходило, заговорили, во-первых, о перспективах. Вот сейчас там история, значит, а вот там с фонариками. Вот. Сразу же депутат Толстой, вы видели тоже его высказывание на эту тему. Угу. Вот. Не получается ли, что вот есть какие-то люди, группы людей, беспокойные такой с той стороны и с другой стороны меньшинство, у которых в голове концепция некой войны? И вот поэтому почему-то надо сравнивать с тем, что, значит, если вы не выйдете, то вы не те, вы слабые, или вы должны быть сильными, мы победим, ну что-то такое. И с другой стороны тоже беспокойное меньшинство, которое говорит, что а вы коллаборационисты вообще-то. Тоже сравнивают с какими-то событиями, как мне представляется, вообще нерелевантно.
Ну, я всегда спрашиваю, в какой момент политика из тона разговора «многоуважаемый коллега, позвольте с вами не согласиться», угу, переходит в тон разговора «проклятый предатель, изменник Родины, погибни здесь и сейчас, сдохни, убейся головой об стену». Мне, конечно, всегда комфортнее первый вариант. Угу. Вот, и я бы хотел, чтобы у нас была оппозиция, с которой можно разговаривать вот в этом ключе. Да? Разговаривать о программах, о налогах, об идеях, о том, что сделать в стране, как изменить что-то к лучшему. И оппозиция, которая поет гимны и идет кого-то свергать, мне не интересно. Вот, просто
недоговороспособные, да?
Да, нет, это дело не то, что не разговороспособные.
Не разговороспособные.
Вот, с ней не о чем поговорить по существу, потому что у меня складывается ощущение, что прекрасная Россия будущего Навального отличается от ужасной России настоящего Путина только тем, что там вместо Путина Навальный, а все остальное то же самое. Вот, по крайней мере, обо всем остальном не говорится ровно ничего.
Но кто-то вот считает, что ну, это какая-то...
Что-то рассказывают про борьбу с коррупцией, но я же знаю, что такое в российских реалиях. Реальных реалиях борьба с коррупцией. Это, значит, всевластие спецслужб, которые сажают и винтят всех и каждого и конкурируют друг с другом за то, кто больше посадил и свинтил, значит, и втянувшие голову в плечи люди, которые понимают, что осатаневшая власть не разбирает правых и виноватых, когда начинает карать.
А по поводу идей здесь тоже возникает вопрос, потому что как бы у власти есть некая программа, а в оппозиции люди, которые говорят, а это все не так, или они воры-предатели, все проворовались, значит, дворцов себе понастроили, и все, но никакой программы дальше нету.
Есть ли программа у власти, это тоже вопрос. Вот сейчас много идет разговоров про то, что вот там правительство Мишустина начало придумывать какую-то очередную новую стратегию развития до какого-то лохматого года, но при этом все знают, что предыдущая стратегия была не выполнена целиком и полностью.
Национальные цели, вот, национальные проекты сейчас есть, вот, майские
все
указы.
Все забили всем голову, да, вот этими словами, многочисленными KPI-ами, проектами. Из этого совершенно не ясно нормальному обычному человеку, чего власть хочет, чего добивается, куда ведет страну. В этом смысле я бы не сказал, что у власти программа есть, но и у оппозиции ее, конечно, тоже нет.
Проблема, скажем так, того, что вот оппозиция, вот она такая, какая есть. Это проблема самой оппозиции, что просто, не знаю, нет людей, которые действительно готовы конструктивно как-то говорить, что-то предлагать. Или есть другой тезис, я это тоже вычитывала в контексте вот этих вот протестных акций, что политическое поле было намеренно выхолощено, и поэтому не могут родиться такие люди, которые будут, значит, не предлагать революцию, а будут предлагать эволюцию и будут предлагать что-то, что их заинтересует в другую сторону.
Хлеба и зрелищ. Я думаю, что проблема в том, что вот та спокойная политика, о которой я говорю, она не зрелищна. О ней неинтересно. Там много скучных деталей.
Как-то программа.
Экономика, бюджет, налоги, пенсии, да, льготы, дороги, трубы. Да, вот там. Это очень унылая материя для людей, кому действительно не лень этим заниматься по жизни. А вместо этого, конечно, там предлагается сюжет борьба, режим, сатрапы, дубинки, значит, лозунги,
песни
акции.
«Песни льда и пламени».
Да, «Песни льда и пламени». Конечно, интереснее посмотреть про лёд и пламя, чем про налоги.
Но в этой связи для власти встает вопрос, опять же, молодежной политики, например, как то занять чем-то молодых людей, чтобы, как это, да, в их неокрепших умах не было соблазна обратить внимание вот на тех, которые только хайпить готовы, а ничего не предлагают.
Я здесь скажу, может быть, крамольную вещь.
Давайте.
Но я с уважением отношусь к молодым людям, выходящим на протестные акции. Я сам был таким, когда в 15 лет пошел защищать в 93-м году Верховный Совет во время известных событий, да, сентября-октября. Вот. У многих из них потом вот эта первобытная дурь подросткового бунта из головы выветрится, и они кем-то станут. Да, поумнеют, поймут, что мир сложнее и предмет сложнее, да, вот политики и политической работы, чем им казалось в их подростковом задоре. Вот, поэтому вот эта доминирующая сейчас установка, что ребенку в политике не место, а, значит, когда ты перестаешь быть ребенком, эта граница сдвигается все выше и выше, уже чуть ли не до 35 лет, да, и, ну, она и приводит в итоге к тому, что на выборы у нас приходят голосовать только бабки, вот, ну, правда. Да, а для молодых людей, да, в возрастной когорте до 35 явка даже на выборы в качестве избирателей минимальна. Люди как бы живут в параллельной стране, не имея никакого отношения, даже не зная, не имея никакого мнения ни по какому вопросу общественной жизни, вот это меня тревожит больше. В этом смысле как раз разговаривать с молодыми людьми о политике, это значит принять как неизбежный риск того, что какая-то их часть, конечно же, в порядке своей инициации в качестве общественного человека, в качестве политического человека, будет какое-то время очень оппозиционными.
Возникает вопрос, кто с ними должен разговаривать и как, потому что пока складывается впечатление, что вот ты вышел на акцию такую, и, значит, либо несколько суток ареста получил, либо кто-то на горох поставил дома, в школе пригрозили отчислением, а из вуза отчислили.
Ну и что? Слушайте, а меня в свое время били в Химках в отделении милиции, где я там собирал подписи за оппозиционную партию на выборах в самую первую Госдуму в декабре 93-го. Вот меня там били, значит, вот пьяный, значит, офицер. Вот, это был момент, когда я в течение одного дня умудрился два раза попасть в обезьянник точно так же. Значит, сначала там в 43-м отделении, потом в 5-м в Москве. Вот, я не ожесточился.
Но вам расхотелось потом уже? Ведь на,
нет, наоборот.
Задор появился опять снова.
Подвиги, да, интересно, движуха. Ну, там, синяки пройдут, круги под глазами закончатся. Вот, но у меня развилась другая эмоция. Мне стало интересно, по-настоящему интересно, как, что такое система и как она устроена.
Интересно.
Вот, как она внутри работает.
Ну, вы поняли, да, за что бьют, за состоит... что не бьют?
Не, ну это, что называется, в чистом виде как повезет. Да, это зависит от исполнителей, не завых, непосредственно от людей. Кто-то бьет, а кто-то пытается за душевные разговоры разговаривать, вот, а кто-то просто действует по инструкции.
А здесь все равно возникает какой-то действительно вопрос. И мне тоже удивительно, честно говоря, почему он возник, что вот есть некая концепция. Пока ты не выучился, нечего тебе тут. Хотя, казалось бы, есть уроки обществознания, куда можно было бы включить какие-нибудь программы про, про политику. Но другое дело, а кто должен преподавать и как? У школы есть, ну, некая, наверное, запрет, может быть, а может быть, табу вообще на обсуждение чего-то другого, отличного от линии партии, что называется. Может быть, это тоже имеет место, но проблема в том, что, в принципе, наверное, про политику-то не говорят. Я вот вспоминаю со школы уроки обществознания середины 90-х годов, но это вообще ни о чем. Это даже нельзя было применить к вот современной жизни, потому что там что-то про Рим рассказывали, как сейчас помню, и все.
Тут очень важна фигура учителя, потому что пока учитель действует по инструкции, да, и больше всего занимается тем, как отчитаться перед вышестоящими, он не может быть учителем в собственном изначальном смысле для детей. Мне повезло, я учился в старшей школе еще в те времена, когда учитель был учителем. И у нас самые интересные разговоры с учителями были вовсе не на уроках обществознания, на уроках истории, на уроках литературы. Что такое русская литература, как не перманентное обществознание? Что такое русская история, как не перманентное обществознание?
Угу.
Вот. Что такое даже русский язык, как не перманентное обществознание? Да, вот знаете, что
язык Пушкина или язык там...
В русском языке, как известно, больше, чем в любом языке мира, синонимов для двух процессов присвоения чужой материальной собственности путем хищения, да, это там слямзить, стырить, значит, увести, уволочь, утащить, и нанесение телесных повреждений в области головы, да, там дать в рыло, двинуть в бубен, там, значит, заехать в торец, там, в общем, это абсолютный чемпион из всех мировых языков по количеству вот синонимических выражений для этих двух процедур. Это многое говорит о русской культуре,
согласитесь. Ну да, конечно. Но опять же, а кто должен тогда, скажем так, как формируется сейчас язык, вот это общение, есть ли он? Или мы действительно в каком-то режиме без времени живем, и пока непонятно, а что говорить-то надо? Вроде надо пугать 90-ми, а вроде пытаются пугать 90-ми те, кто в 90-е поднялся. Тоже как-то странно получается.
Да нет, ну, мне кажется, пугать 90-ми не модно уже лет 7.
Разве?
Да, ну, начальство и пропаганда как бы повторяет, ну, просто потому что она не изобретательна и воспроизводит мантры, которые когда-то работали, да, еще на заре путинской эпохи, да. А уже сейчас в политически активном возрасте люди, которые тогда даже не родились. Что это для них, что Ельцин, что Александр Македонский.
Примерно одно время было, да. Вы думаете? А родители, хорошо, родители здесь какую роль-то имеют?
А родителям некогда, они с выживанием занимаются, деньги зарабатывают. В общем...
Ну и получается, все сами себе опять предоставлены.
Получается так.
Ну что, жизнь тогда их воспитывает?
Да, ведь вы же понимаете, что политика — это роскошь свободных людей, у которых есть свободное время и которым относительно нечем заняться. У нас какое-то количество молодых людей есть, обладающих свободным временем, угу. А по мере того, как начинается вот этот кредит, ипотека, семья...
То есть любой бунт перебивает взросление и взятие ипотечного кредита.
Да, да, главный инструмент политической стабильности — это... ипотечный кредит.
Ничего себе. Вот это интересно. Алексей Чедаев с нами, директор Института развития парламентаризма. Это программа «Умные парни». Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15:35 в столице, программа «Умные парни». Алексей Чедаев с нами, директор Института развития парламентаризма. Вот, кстати, в контексте парламентаризма. Многие говорят, даже из представителей там правящей партии, а вот если бы была такая оппозиция, которая бы создала свою партию, которая бы пришла сюда, к трибуне, высказала, тогда бы мы поговорили. А с вами-то о чем говорить? Ну, некая масса людей, которая вот вышла, вроде что-то хочет, а что хочет, непонятно, на поводу, естественно, никто не пойдет, и вот колготятся, потом да разойдутся.
Ну да, но здесь на это условно там навальнисты всегда отвечают, что ну вот Навальному уже несколько раз не давали партию зарегистрировать. Вот. А так, я думаю, что в системе, конечно, живет фантомная боль по чему-то вроде СПС. То есть такой не левопатриотической, а угу. именно вот скорее такой либерально-западнической оппозиции, но при этом такой оппозиции, с которой власть могла бы разговаривать на одном языке и вести умные беседы, там, хотите об экономике, хотите о демократии угу. и правах человека.
А нет таких людей или нет такого запроса в обществе? Потому что сейчас же что-то пытаются вот со справедливой Россией делать, какие-то партии, новые люди появляются, еще что-то.
Этот запрос есть, он угу. фиксируется, и те же новые люди, как мы помним, они лучше всех новых выступили в прошлом году на выборах региональных. Вот, посмотрим, что будет на Госдуме. Но... здесь же опять как? Люди политику все-таки понимают персонально, через имена и фамилии, угу. через известные брендовые раскрученные фамилии.
Так.
Вот в чем, то есть что такое был СПС? Это была когорта людей, которые не вылезали с телеэкранов все 90-е годы, да, Немцов, Кириенко, Хакамада, Чубайс, Гайдар, да, там понятно, что они, что их тогда там ненавидела там, типа, почти вся страна, но была и уверенная когорта сторонников, которой хватало для того, чтобы они проходили в Думу и получали доступ к этой самой трибуне. А вот проблема новых партий состоит как раз в том, что, конечно, люди хотели бы обновления и новых лиц, но имен они хотят тех, которые они знают. Тех, которые им знакомы, известны, про которых они что-то слышали. Вот. И в этом основная проблема, если хотите, политическая, политтехнологическая новых партий. Потому что там есть и люди, которым требуется время угу. на то, чтобы просто успеть массовому обычному человеку вообще рассказать о том, кто я такой, за что я, против чего я. Вот, да. Ну, даже тот же Навальный рассказывал о себе 10 лет, пока люди выучили его фамилию, и вот он, так сказать, добился сегодняшнего уровня узнаваемости, и то тоже не абсолютно.
То есть, с вашей точки зрения, этих людей пока нет, или они занимаются какими-то другими вещами, это потом уже пойдут нет, в политику?
Это проблема форматов коммуникации. То есть, ну... Во что превратились центральные телеканалы? В бесконечную значит, ругань по поводу Украины, внешней политики, Америки и еще чего-то. Создается впечатление, что в стране, собственно, живут у нас ну, примерно 4 человека. Да, там Путин, ну, может, Медведев, вот, Кадыров и Навальный. Вот, да, и больше, кажется, вроде ничего и не происходит. Вот, и все обсуждают какие-то внешние вещи, а форматов, площадок, способов, которых можно было бы поговорить о том, что происходит у нас, стало по сравнению с даже не 90-ми, а даже с нулевыми годами, угу. да, с каким-то 2007-м, до обидного мало.
Многие скажут, что их стало до обидного мало, потому что тогда их было слишком много, и работа... в воспоминаниях многих была фактически парализована. Знаете, кто-то комментировал, почему в США шоу устраивают из выборов президента там, и так далее, вот, а у нас не устраивают. И кто-то из представителей Государственной Думы сказал, сейчас боюсь вспомнить, кто ошибиться, нам надо не шоу устраивать, а дело делать. Знаете, там не время улыбаться, не
вот
время устраивать шоу.
Вот я на это сейчас скажу важную вещь,
давайте,
дорогие слушатели. Вот выбросьте, пожалуйста, из головы вот это противопоставление шоу и работы. Шоу, политическое шоу, это тоже такая работа, потому что это способ разным людям обсудить важную проблему, угу, и прийти к каким-то хотя бы мнениям, сформировать хотя бы мнение по, да, поводу того, что происходит и на какой я стороне, кто хороший и кто плохой. В этом смысле дискуссии, дебаты, обсуждения, шоу, даже поливание друг друга водой из стаканов – это тоже важная часть работы политической системы, и на этом основана демократия.
Как мы говорили с Владимиром Жириновским в одном из интервью, и я его спросила, вы вот такой вот запоминающийся политик, который там выходил, говорил что-то, не боялся и так далее. Я говорю, а где все остальные-то? Их можно выписывать, я не знаю, выдрессировать, выучить? Он говорит, да как-то страшно им теперь, что ли, выйти. То ли стесняются, то ли страшно, то ли просто людей таких нет. Не знаю, может, эпоха ушла. Ну, это было в той эпохе, а сейчас по-другому все.
Знаете, я никогда не забуду, как я впервые в жизни увидел Жириновского. Это какой-нибудь 89-й год, мне совсем мало лет, меня там папа ведет на колесе обозрения кататься в парк Горького, и вот перед входом в парк Горького стоит мужик в драном триухе, драном пальто, значит, и вещает просто в пустоту что-то вроде «Они говорят, что я украл их печатную машинку, но я не крал их печатной машинки, и вообще это была с самого начала моя печатная машинка». Мне стало интересно, я подошел послушать, попросил папу, значит, выяснилось, что вот только что образовалась новая политическая партия ЛДПСС, Либерально-демократическая партия Советского Союза, и тут же раскололась, потому что весь политсовет обвинил лидера в присвоении партийной печатной машинки. И вот лидер, значит, прямо вот тут, вот на улице, на асфальте, среди голубей, птичьего помета, значит, кого-то там, значит...
Выстрелил уже, да, в конце концов.
Вот это вот обсуждает. И дальше, соответственно, Остапа понесло. От печатной машинки он перешел логичным образом к тому, что славяне там 5000 лет назад основали Рим, Иерусалим, Карфаген и Константинополь. Вот к тому, как надо, в каких океанах надо мыть сапоги, и что именно, значит, жидомасоны с рептилоидами собираются сделать с Россией, если мы прямо сейчас не... Ну, далее, и далее по тексту. Что любопытно, таких персонажей в 89-м году было в Москве, ну, просто на каждом углу. Но почему-то вот выстрелил и стал думским политиком первой величины только один из них, вот тот самый мужик в драном триухе, которого я видел возле парка Горького.
Но это скорее, как бы, вот, скажем так, образец или нет, или смотреть, что выстрелит?
Нет, Жириновский — это порождение той среды перестроечной, духа улицы, когда советские люди, жившие под колпаком в теплице, угу, брежневской стабильности, вдруг вышли и, как слепые котята, открывающие глаза, начали думать, кто они, за кого они, на каком они свете. Когда все, что им говорили, вдруг отменилось, им оказалось, пришлось заново как будто учиться ходить, угу, формировать взгляды. Он до сих пор, вот сегодняшний Жириновский до сих пор несет в себе дух той эпохи и дух той среды, тех улиц. Сейчас нет тех улиц, и нет, естественно, нет, естественно, того состояния общества. Сейчас, я думаю, что Навальный — первая ласточка, но далеко не последняя. Аналогом той улицы являются соцсети. И новые политики, да, он... Навальный, конечно, долгое время он был сетевым персонажем, троллем из ЖЖ, да, из Твиттера, с которым там перебрасывались матюками, и его знала вот из ЖЖ-тусовки каждая собака. Значит, там, да, и там мы с ним пили, значит, в Жан-Жаке, а потом, значит, обкладывали друг друга матюками в сетевых дискуссиях.
Ну, а потом-то, как бы, политика, это же какая-то, наверное, другая штука, и плюс надо же понимать, скажем так, либо быть очень жестко расчетливым человеком, понимая, к чему ты приведешь, вот, либо, соответственно, ну, я не знаю, идти на контакт с властью как-то, если ты что-то хочешь так встроиться в эту систему, как-то ее поменять, так, потому что складывается впечатление, что вы выходите... А у других возникает вопрос, это что, человек, который хочет разрушить наше государство? Нет, мы таких не принимаем.
В том-то и дело, что когда говорят, что какое-то количество людей, то есть какое-то количество процентов поддерживают перемены, а какое-то количество процентов за стабильность, люди ошибаются. Интерпретаторы ошибаются. Угу. Потому что, то есть, типа, вот у нас 39% за перемены, соответственно, 61% за стабильность. Ничего подобного. У нас 100% людей... На 39% за перемены и на 61% за стабильность. Mm-hmm. Внутри каждого человека живет, с одной стороны, ощущение, что многое идет не так, и он многое хотел бы поменять в том, что происходит. Mm-hmm. Но, с другой стороны, ему есть что терять, у него есть естественный страх по поводу того, что будет, если вот брать и все сносить бульдозером.
Ему будет нечем платить ипотеку.
Конечно.
Ему будет нечем своих детей кормить.
Да, как минимум. Там уже будет не до того, чтобы... значит, возмущаться цензурным ограничением в интернете.
Угу. То есть это еще как бы...
Вот, и в этом смысле в каждом человеке живет нежелание вставать под знамена власти и нежелание, и в то же время нежелание вставать под знамена борцов. Единая Россия потеряла в рейтинге за 5 лет 19% пунктов. Ну, то есть в феврале 2016 года было 47, сейчас 28, ну вот, если брать аналогичный период за, там, несколько месяцев до думских выборов, но, то есть, пятая часть общества, но эти люди не пришли к Навальному, эти люди не пришли в радикальную оппозицию, эти люди разочаровались во власти, но они не стали борцами с ней.
Они стали аполитичными скорее или что?
Частично, в какой-то мере аполитичными, в какой-то мере они ищут да, вот, кого-то, кто сказал бы им что-то, за чем они могли бы пойти и чему они могли бы поверить, те, кто, ну, более активные из них. Вот, кто-то ушел в глубокомысленные размышления о... Сейчас вот модный жанр манифестов, да, появился.
Да, вот Богомолов, я как раз хотела вопрос сейчас задать по поводу Богомолова, да.
Осмысление, кто я, где я,
вот, моя роль в истории,
куда мы идем. Вот, то есть общество находится в состоянии такого брожения и поиска новых точек сборки и кристаллизации. И этими точками не будет уже ни режим, ни, конечно, борцы.
Но вот Богомолов, режиссер Богомолов, который написал этот манифест, и многие ему, значит, многие уже претензии предъявляют к тому изданию, где он опубликовался, многие предъявляют ему претензии, что фу-фу-фу, вообще ты там предал, попрал все либеральные какие-то ценности, то есть опять друг друга надо закидать. И вопрос коммуникации остается открытым, коммуникации, видимо, нету. Но он, скажем так, этот манифест для кого был и что хотел сказать автор? И правильно ли, скажем так, его точка зрения, она, ну, как-то, я не знаю, вот отзывается в вас, что это вопрос цивилизационный вот сейчас. Кто я, кто мы, что есть Российская Федерация, как мы будем существовать в условиях, что мы как часть западной цивилизации, значит, примем мы их какие-то новые нормы, не примем мы их новые нормы, будем мы с этим бороться каким-то образом?
Но покойный поэт Евтушенко, в общем, был, конечно, фигурой комической, но одну фразу он оставил, я думаю, навсегда так. В русском языке. Поэт в России больше, чем поэт. Вот эта формула «кто-то в России больше, чем кто-то», она работает много применительно к каким видам деятельности, и, в частности, конечно, крупный режиссер, да, театральный режиссер в России больше, чем режиссер.
Он понял жизнь.
Вот, да. И мы все мы помним, какую огромную роль в обществе играл в свое время режиссер Любимов, да, у которого играли Высоцкий, да, там Губенко. Вот, какую роль играл Марк Захаров, да, в свое время. Вот, как следили за перипетиями конфликта Ефремова с Дорониной. Да а более молодые прекрасно помнят историю вокруг Серебренникова.
Да, конечно.
Вот. И режиссер Богомолов, очевидно, тоже встал этим манифестом в этот ряд.
Это было, манифест вот. Был средством встать в этот ряд?
Нет. Я думаю, что... Он, в общем-то, уже давно по калибру просился как бы на то, чтобы писать его в этом ряду, вот, но этим манифестом он, конечно, заявил себя как такую фигуру, вот, да, способную говорить вот с этой табуретки, да, с этой кафедры, да, как не просто режиссер, а тот, который mm-hmm. больше, чем режиссер.
Но этот манифест, у него есть аудитория.
Да.
У него есть аудитория. И самое главное, как эта аудитория реагирует. И с вашей точки зрения, в общем-то, ну, дальше-то что последует?
Эта аудитория – это русские западники. Это люди, которые, живя здесь, всегда при этом смотрели на Запад, смотрят, да, оттуда черпают смыслы, оттуда черпают образцы, оттуда... Считают, что, ну, вот, это тоже в языке, да, помните, мы говорили о языке. Вот, языковая конструкция в нормальных странах, и там, в этой стране, это вот конструкция из языка таких русских западников, она тоже предполагает, что где-то там есть нормальные страны, а наша ненормальная, и будет ненормальной до тех пор, пока мы не примем там их...
Те нормы.
Те нормы. И Богомолов, будучи сам плоть от плоти этой среды, обращается к ней с вопросом, а готовы ли мы сегодня принять так же безоговорочно и нерефлексивно тот пакет, набор норм, которые они нам сейчас предлагают принять, включая права секс-меньшинств, включая Black Lives Matter, включая
цензуру,
включая цензуру в соцсетях и все прочее, чего мы накушались еще в СССР, от чего бежали в свое время в свободный мир.
Интересный момент, но в этой связи, когда я читала манифест Богомолова, мне вспомнился пост Бориса Межуева, который анализировал то, что происходит там, то, что движение БЛМ, вот эта новая нормальность. Сегодня, не знаю, слышали вы, что актрису с «Мандалорцев» сняли, потому что она сравнила преследование республиканцев с нацистами в Германии. Он сказал, что Российская Федерация в условиях вот этой некой новой нормальности, цивилизационной, западной, она становится неким оплотом классического западного консерватизма. И в этой связи будет, ну, мы эту историю можем продвигать для тех, кто считает ненормальным вот ту новую нормальность там. То есть мы предлагаем что-то, а не мы потребляем. Мы в данном случае субъектны.
Как опять же в интернете говорят, это Европа испортилась, несите старую.
Да, например. Ну, а кто скажет, что это шанс для Российской Федерации, наконец, товарищ, мы что-то нормальное все-таки, ну, как-то вот, как мы та самая нормальная страна. И мне кажется, априори неправильно, когда говорят, а вот видите, как на Западе там у них ЛГБТ-браки, а если мы будем, значит, это, не знаю, в иски в ЕСПЧ подавать, значит, мы ЛГБТ-браки примем. Да это так не работает.
Нет, а представьте себе, какое потрясение... такого тектонического, масштаба тектонического сдвига должно произойти в мозгах русского либерала для того, так. чтобы признать свою страну источником нормы.
А, это будет как поломка.
Да, там просто все шестеренки рассыплются в труху, потому что все построено на том, что такого не может быть, потому что не может быть никогда.
И тут нужно будет придумывать некий русский либерализм, и тут повторный будет слом.
Да, да, вот как тогда жить вообще? В этом смысле, конечно, Богомолов взял замах, которого, я боюсь, тусовочка просто не выдержит.
Но, я не знаю, там кто-то скажет, будут на Первый канал приглашать. Ну, как-то так, наверное. Хотя, наверное, для либералов это тоже определенный маркер уже.
Конечно, конечно.
Ну, тогда мне просто...
Нет, они как раз реагируют шаблонно. Ну, типа, продался. Вот, но там же видно из текста, что...
Говорят, даже сам заплатил. Ну, я такое тоже видела.
Да-да, но там же видно из текста, что вот он не просится никак в ряды. Он хочет со своими продолжать разговаривать.
А есть такая трактовка вот этого манифеста, и критики Богомолова об этом говорили, что он как будто бы разговаривает с ними, то есть не со своими либералами, которые смотрят туда, а именно с ними разговаривает. А это все равно, что на воду кричать. Какая разница, кто там, какой-то режиссер Богомолов скажет про Европу. Европа вообще обидится и перестанет Богомолова туда приглашать что-то ставить. Или вообще не будет.
В эпоху ковида что значит перестать приглашать?
Так не есть. На онлайн постановки какие-то, может быть. Но вообще, вот эта дискуссия, к которой он фактически приглашает, она же укладывается параллельно в историю с писателями и блогерами, которые попросили вернуть памятник Дзержинского на Лубянку. И вот у нас есть условный Богомолов, который говорит с русскими либералами-западниками. Есть какие-то другие писатели-блогеры, которые говорят, что надо Дзержинского вернуть. И дальше-то что? Вот поговорили, вот предложили вернуть. Ну, страна-то от этого не будет ни Советским Союзом, ни условной Бельгией.
Ну, мало кто помнит, что как раз-таки Феликс Эдмундович Дзержинский и был чуть ли не главным либералом и западником.
Это по... совсем другое. Что, Алексей? Это совсем другое. Нет, это прям...
Я говорю не о дореволюционном, а как раз о постреволюционном его вкладе в историю, когда он занимал такие... ортодоксально-либеральные позиции на крайне правом фланге тогдашнего большевистского всего, всего, значит, да, дискурса. Вот, за рыночную экономику, за НЭП, значит, за свободу предпринимательства, за все вот это.
Но те, кто предлагает его вернуть, они же не про это говорят. Для них же Дзержинский символ немножечко иного. Что вас так развеселило?
Я думаю, что они имеют в виду не Дзержинского как символа, они предлагают в каком-то смысле отменить 91-й год. Да, то есть акт демонтажа, сам акт демонтажа памятника Дзержинскому, который произошел 22 августа 91-го года. Ну, как... Это очень старая тема, мне кажется, старая, связанная даже не со спецслужбами, а все еще со спорами о развале Советского Союза. Это попытка в очередной раз сказать, что Советский Союз жив и, значит, закрыли его неправильно.
Но провернуть назад-то невозможно уже. Мне кажется, это ошибочная история. Вчера тоже было заявление замглавы МИДа, который сказал, что мы не стремимся воссоздать Советский Союз, как то представляют на Западе. Мы понимаем, что, с одной стороны, кто-то стремится к упрощению понимания, может быть, истории, роли личности в истории, и, с другой стороны, мыслит символами. Вот есть условный Запад, который, видимо, мыслит, что Россия там пытается воссоздать Советский Союз. Есть Российская Федерация, которая говорит, да мы ничего не собираемся. Нет тех так, людей, которые...
Давайте по-простому. Давайте. Ленин в мавзолее лежит?
Лежит.
Лежит. Дзержинский на площади не стоит? Не стоит. Значит, давайте либо туда, либо сюда. Значит, либо Ленина из мавзолея вынесем, вот, и тогда мы отказались от советского прошлого, либо Дзержинского обратно поставим.
Зачем отказываться от прошлого? Надо же про будущее думать. А то такое ощущение, что мое будущее ищет в прошлом.
Застряли как-то ни туда, ни сюда, в каком-то межеумочно вечно переходном состоянии, когда и Ленина нельзя вынести.
Да.
И Дзержинского нельзя поставить обратно.
Ну, вот. Как будто от этого акта что-то зависит.
Конечно, зависит. Что? Потому что ну, политические институты определяются в первую очередь умонастроениями людей, а они, в свою очередь, ориентируются на массовые символы. Вопрос. Вот какой символический ряд стоит? Знаете, какие баталии были в свое время в администрации по поводу возврата советского гимна? Что, угу. Типа, мы по кривой дорожке пошли, нельзя этого делать, даже музыку саму.
Помимо того, что этот Ленин, Ельцин хотел, господи, Ленин на площади, Дзержинский в музеоне, Ельцин-центр стоит.
Точно. Но... давайте Ельцина в мавзолей положим.
Ну, нет, это уже какая-то совсем эклектика, по-моему, получится. Скажите, пожалуйста, кому мешает товарищ Ленин? Видимо, осмыслить будущее Российской Федерации не очень понятно.
Нет, просто мы недорешили вопрос с Советским Союзом. И, будучи недорешенным, он все время вылезает и вылезает и вылезает снова и снова. И в виде запроса на памятники, и...
решим, когда последний свидетель эпохи умрет.
Да, мне кажется, что в головах это ничего не умирает. Новое поколение такое же.
С нами был Алексей Чедаев, директор Института развития парламентаризма. Алексей, спасибо, приходите еще. Далее новости, потом Юрий Будкин. А с вами до завтра прощаюсь. Всем приятного вечера.